Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Маргариты из Португалии. Он связан с прошлым нашим общением в прошлую пятницу. Она задавала вопрос такой, чтобы я объяснил весь 22-й псалом. Ну и я, когда объяснил его, да, она написала еще такой вопрос дополнительно к своей предыдущей просьбе, да, или вопросы. Саша, почему этот псалом, то есть 22-й псалом Давида, да, читают практически всегда на погребение? Ну, что я хотел бы вам сказать? Ну, конечно, надо было бы, наверное, спросить тех, кто читает этот псалом именно на погребение, да, чтобы они ответили, чего они читают этот псалом. Там вроде как бы для живых, да? Ну, коль мне задается такой вопрос, я скажу свое предположение, почему на погребении, да? Ну, вы знаете, что когда погребения, похороны происходят, ну, проповедь обычно говорится людям, которые пришли на похороны попрощаться с усопшим человеком, да? Ну, естественно, целью проповеди что является? Ну, заставить человека задуматься над жизнью, да, чтобы они пришли к Богу, да. И, конечно, вот этот псалом читается, я так думаю, да, с целью, чтобы привлечь людей. А что здесь именно такого привлекательного? Ну, как вы помните, я сейчас не буду весь псалом читать, цитировать, так своими словами скажу. Помните? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, там, как говорится, и ты меня насытишь, и везде, и долиной смертной тени пойду, и рядом ты, и вокруг ты, и твои ангелы», да? Смысл какой? Вот вы живете, люди, да? Живете, вот беды случаются, там, и травмы, и несчастья, и разводы. А почему? А потому что вы вот без Бога живете, да? А вот если будете с Богом, ну, попадаете в какой-то мир чудес. То есть, куда вы ни идете, ангелы кругом тьмы тем и тысяч тысяч ополчается вокруг вас. Никто на вас ничего не скажет, никто вам ничего плохого не сделает. Захотели пить тут все с лейками, сосудами как бы над вами. Извините, я немножко так утрирую, да? Ну, так вот, чтобы было понятно, что под этими словами как бы подразумевается, и что хотелось бы донести до слуха неверующих людей. Что вот вам плохо живется, почему? Потому что неверующие. И с вами и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, все случается с вами. Почему? Потому что Господь не пастырь ваш. А вот Давид говорит, пастырь мой, и я не буду ни в чем нуждаться. А вот мы, верующие, тоже говорим, это пастырь наш. И мы вот ни в чем не имеем нужды. Ну, вы сами понимаете, вот когда мы что-то говорим кому-то, зачастую мы, ну, будем говорить библейский стих, там, ситуацию, связанную как-то там с Библией, с Богом. Мы начинаем идеализировать. Вот что у верующих вообще ни болезней не бывает, ни несчастья не бывает, ни разводов не бывает, ни измен там мужа или жены не бывает, да, вот получается так вот, дети, ну все такие вот как родились, так, как говорится, рот ни разу не раскрыли, и до старости вот такие вот, что ни рот не раскроют, ни раздражаться, все такие послушные, да. Ну, я вам говорю, вот существует некая идеализация религии, хотя мы все отлично знаем, и руки ломаем, и ребра ломаем, и в аварии попадаем, и сидим что-то не то, и, как говорится, пронесет нас хорошо, да? И обиженные, и обижаемся, и обижаем кого-то, да? И раздраженные, и завистливые бываем. И как Библия нам говорит, что недостойно живущий, недостойно вкушающий вечерю, и немощный, и больный, и немало умирает. И если мы грешим, а мы грешим, да мы же еще и говорим, что грех не победим, поэтому, как говорится, мы запрограммированы, ну, сами собой, естественно, не Богом, да, на что? Ну, что Бог нас будет, как говорится, ну, наказывать. Ну, наказывать мы уже говорили, как. Сам Бог не наказывает, а позволяет нам, что мы сеем, то мы жнем, чтобы мы, как говорится, попадали в затруднительные ситуации, чтобы мы болели. А Бог не будет вмешиваться и не будет благословлять, и не будет защищать. Именно вот так мы должны понимать, что религия, вера в Бога – это реальная жизнь. Это могут быть и враги его домашние, его. Это могут быть гонения за имя Христа. Это может быть тюрьма, сума. Это может быть конфискация имущества. Это может быть смерть. О Христе написано «изведавший болезни». Хотя у него, я думаю, никто не сомневается, что Господь, Бог, да, был пастырь его. Далее, апостол Павел, мы тоже читаем, ну, что это, он говорит, было дано мне жало вплоть, да, я просил Бога, а Бог мне отказал. Ну, в том, чтобы это жало убрать, устранить, да. То есть, исходя из Библии, мы видим и понимаем, что страдания, в общем-то, сопровождают верующих. Но мы когда рассказываем вот эту сторону, что Господь будет пастырь мой, что все будет, как говорится, как по маслу, да? Хотя, если вы помните, когда мы читали этот псалом, там написано, что и долиной смертной тени буду идти. Но чаша моя будет преисполнена, то есть другими словами, там не сказано о том, что Бог нас сбережет от бед. Не будем воспитывать детей, вырастут такие, что нервы будут трепать до нашей смерти. Жениться будем безголово смотреть, как говорится, не на сердце, не на ум, а на что-то другое ниже пояса, да. Залетим так, хоть и верующие. Потому что я уже говорил, верующий – это не тот, кто ходит в церковь, а верующий – это тот, кто слушает то, что Бог говорит. Верит тому, что Бог говорит, а не верит в Бога. Верит Богу, Его Слову и делает так. Вот это верующий, да? А у нас, получается, верующий – это тот, кто ходит в церковь. Во что он там верит или не верит, в чем он там сомневается или не сомневается – это другой вопрос. И мы когда рассказываем, что вот мы верующие, Господь пастырь, да, пастырь, но там 22-й псалом говорит в основном о чем? Что никогда, то есть, что трудности были у Давида, что будут и у всех нас. Ну, конечно, не будет тех трудностей, которые являются результатом наших глупостей. Если будем поступать мудро, то этих последствий тяжелых обстоятельств не будет. Но будут другие обстоятельства. За Христа будут гнать, там еще что-нибудь, сатана. Может даже Бог допускать сатану, чтобы, как говорится, нашу гордыню поприжать таким образом, да? Но 22-й псалом говорит нам о чем? Что не будет такой ситуации трудной, в которой бы Бог не умастил голову нашу елеем. То есть даст разумение, где и что и как сказать или сделать. Трапеза будет тучная, злачные пажити будут тучные. Этот псалом говорит о чем? О том, что Бог будет обильно, духовно кормить всякого, кто является его подопечным. Он пастырь, а мы овцы. И если мы слушаем и делаем, это не говорит о том, что у нас в жизни будет все абсолютно гладко и сладко. Всяко будет. Но я вам говорю, что у нас не будет тревог, у нас не будет волнений. Мы будем знать, что делать, мы будем понимать, почему происходит. Нам будет, знаете, вот как говорится, со стороны Бог будет открывать ту ситуацию, которая будет складываться, и мы будем ее видеть глазами Божьими, и это нас будет утешать, давать мир в наше сердце. Мы будем спокойными, мы будем мудрыми, мы будем знать, что, где и как там сказать или поступить. Но это вовсе не говорит о том, что мы будем абсолютно от всего избавлены. Так как вот сегодня бывает на евангельских кампаниях харизматы говорят. Вот вы без Бога, вы болеете, там, в общем, дети непослушные, детей нету, денег нету, там муж плохой, там жена изменяет, да. А вот придете к Богу, не было мужа, даст, не было денег, даст, не было детей, даст, там, ну, вообще, как говорится, и мир даст, ну, все таким чудесным образом, да. Это тоже идеализация и не совсем справедливая, и не совсем объективная. Это так, будем говорить. Хорошая реклама, да, ну, чтобы все-таки кто-то клюнул, да, и богатый, и мужа, и жену, и детей, и деньги, ну, ну, все, и земли, и дома, и самолеты, и вертолеты даст. Ну, кто же не хочет, тем более ни за что, ни про что. Даром получили спасение, и даром же вот, вот это все. Ну, а почему читают именно на погребениях, да, вот, вот этот псалом, ну, вы поняли, да, чтобы вот где-то заинтересовать, показать, как будет все хорошо, да. Ну, я считаю, что это все-таки обман в какой-то степени. Ну, может, я говорю, в какой-то степени, где-то, в какой-то ситуации, какому-то человеку, может, где-то так поначалу и можно сказать, да. Ну, и поначалу Бог и поможет, как говорится, человеку встать на ноги. Но это вовсе не говорит о том, что так будет на протяжении всей жизни. Это мы должны с вами четко понимать. Ну, я думаю, больше ничего не буду говорить по поводу того, почему читают на погребениях. Действительно, надо было бы спросить вот тех, кто это читает. Почему вы это говорите? Ну, я думаю, что где-то так вот, потому что цель-то любой проповеди на похоронах, да, как вы знаете, сами знаете, привлечь людей в церковь. Там уж люди, как говорится, приходят не шутники, там все-таки уже как-то так, кто на похороны приходит, это люди какие-то такие, ну и обстоятельства еще такое, ну что надо выслушать, в общем, проповедь будет читаться, надо выслушать, надо. И бывает такое, да, что и на похоронах кто-то уверует. Но я вам говорил, что смысл там не похоронный, конечно. Смысл там для живых людей, чтобы люди понимали. Да, и долина смертной тени будет, но и голова будет умощена из обильно елеем, то есть, другими словами, Дух Святой будет столько, сколько надо, чтобы дать и мир, и спокойствие, и мудрость, да, и видеть ситуацию, и выйти из ситуации, чтобы перенести это искушение, да. То есть, другими словами, действительно, пастырь – это который пасет, который говорит, который подсказывает. У нас же мы говорим так, Господь пастырь, а мы овцы верующие, да? Ну, пастырь действительно водит, он там их не спрашивает, он им там не объясняет. Он их ведет туда, куда надо, они идут. У них вот такой интеллект ограниченный, да? Но нас он просто так никуда не ведет. Он с нами разговаривает. Поэтому пастырь пасет, разговаривая, увещевая, напоминая, утешая, обличая нас, да, наставляя и подсказывая, разговаривает с нами. И таким путем мы получаем вот это обилие злачных пажитей, то есть мудрость, которая от Бога исходит и которую мы можем приобрести у Него. Требуется только усидчивость, неотступность и добрый настрой и доброе желание иметь вот эту мудрость, да. Дальше следующий вопрос. Значит, один человек мне написал следующее. Значит, недавно похоронила маму. Было больно даже думать, что больше ее не будет с нами. Но еще больнее было слышать от некоторых людей слова осуждения по поводу похорон. И то не так было сделано, и того ты не сделала. И вообще надо было заранее все узнать, чтобы правильно похоронить свою мать. Александр, прошу вас объяснить, как нужно было бы правильно хоронить мою маму? В плащанице, как Христа погребли? Или как у нас, по-православному? Далее, все эти обряды, о которых говорят, что они нужны, как бы очень нужны во время похорон, да, все эти обряды, нужны ли они на самом деле? Далее, по поводу поминок, что вы можете сказать? Ну и там, стол надо накрывать, почему-то там вот одни говорят, вот надо вот это приготовить, да? Нужно ли это делать? Еще вопрос. Можно ли ставить надгробную плиту или памятник? Что Писание вообще говорит об этом? Видите, такое совпадение. Маргарита спросила, значит, почему Псалом 22 читается на погребение. Вопрос опять тоже с погребением. неприятная, как говорится, тема, но тем не менее мы все люди, мы все понимаем, рано или поздно все равно мы подходим к той жизненной черте, за которой жизнь прекращается. Да? Так что мы должны быть реалисты и жить так, чтобы не было мучительно больно, да, и чтобы, когда подошли к этой роковой черте, чтобы были готовыми, да. Ну, вы видите, здесь вопрос стоит как бы такой, вот, существуют традиции, да, вот похороны, вот это какой-то такой ритуал, да, вот его как-то так надо совершать. Есть так называемые специалисты, которые знают, где, куда ногами нести, лицом куда, да, далее, с какой стороны стоять, что, где и чего и как. Ну, естественно, кто-то что-то не так сделал. Вот, нехрест такой рассякой, да, вот даже не знает, как похоронить, вот того не позвал, вот то не сделал, что же он вообще готовился, как он готовился, что вот не смог человек даже, как говорится, ну, в данном случае, там, мать свою похоронить так, как надо было, то есть похоронили не так, как надо, говорится это, знаете, как говорят, вычитывается мораль какая-то, да, что типа не смог правильно похоронить, это чуть ли... Ну, не в, чуть ли не, в общем, а может и без чуть ли, в общем-то, это может плачевно окончиться для твоей матери, для ее вечной судьбы. Самое первое и самое главное, о чем я хочу вначале сказать, это не как правильно, самое первое и самое главное, это не как правильно хоронить по обряду какому-либо церковному, да? А самое верное и самое правильное, в каком состоянии умер человек? И что его может ждать на небесном суде? Ведь смерть – это конец, это финиш земной жизни. В этой жизни мы для чего-то появились. Мы прожили какую-то жизнь. Мы делали доброе, мы делали злое. У нас были какие-то приоритеты. Ну, я так говорю, были, делали доброе, делали злое. В принципе, да, ну, человек как-то по жизни определяется, и получается, что ну, он либо к добру склоняется, либо к злу склоняется, да. Так вот, что я хочу сказать. Мы все не просто появились в этом мире, мы все... ответственны, да, никто не спрашивал, чтобы нас, хотим ли мы появиться, вот появились. Если спрашивать, то не Бога, а папу с мамой надо. Хотя папа с мамой скажут, что это Бог дал. Они вообще, как говорится, ничего не делали для этого, вот Бог дал жизнь человеку. Я говорю, нет, Бог дал, потому что папа с мамой что-то делали для этого. Да? Просто так тоже Бог не дает детей. Аисты не носят тут верующим. Знаете, в узелочке каком-то таком матерчестом деток. Так вот, что я хочу сказать. Самое правильное, это в каком состоянии умер человек. Потому что будет суд. И всякий человек, и что он делал в теле, худое или доброе, он за это будет либо вознагражден вечной жизнью, либо наказан вечной смертью. Надо такое еще понимать, что умерший человек, он полностью умерший. То есть не видит, не слышит, не помнит, не понимает, не принимает никакого участия абсолютно во всем, что происходит на земле. Не пьет он, не ест, хотя вы знаете, там умер человек, там похоронили, на подоконничке стоит там стакан с водой, и говорят, вот видите, пьет, потому что меньше ну, стало воды. Я говорю, вы знаете, что вы поставьте и до похорон, и поставьте тоже будет кто-то пить, потому что понемножку вода испаряется. Чем жарче погода, тем быстрее пьют какие-то покойники у вас воду. Вот, ну, люди верят в это, да. Там где-то и еду где-то, кто-то что-то там такое, да. Ну, типа, надо им, да. Ну, я вам говорю, это из области, как говорится, выдумок человеческих. Так вот, что я хочу сказать, умер человек, он никакого участия, что делается под солнцем здесь на земле, не принимает. Его нет. Далее. Душа не вечна, как некоторые говорят, а смертна, и ей ничего не надо нигде и ни от кого после того, как умер человек. Почему я говорю, что душа не вечна? Потому что не бессмертна. Потому что многие верят, что душа бессмертна. Тело умерло, а душа вечна. Ну, некоторые объясняют, перешла в более высшую субстанцию какую-то, да. Я говорю, чего ж тогда ревете, плачете? Чего ж убиваетесь? Ну, так человек же есть, да? Есть. Ну, это тело. Далее, а зачем, говорю, Христос потом придет и воскрешать это тело? Ну, высшей инстанции, субстанции, извините. Ну, а тут опять в эту низшую субстанцию надо возвращать человека. Тоже, знаете, как говорится. Вот мы объясняем, но не пытаемся иногда вот так логически сопоставить. Одно веруем, в другое веруем, потом сопоставим, вроде как говорится, а зачем тогда это воскресение или воскрешение? Душа, то, что мы называем душою, это, будем говорить, духовный мир человека, который находится в телесной коробке. Тело наше – это не душа. Это биологический организм. И когда наш мозг функционирует благодаря биологии, химии, физике нашего организма, тех законов, которые в нашем организме существуют, да, мозг работает, выдает мысль. Сердце работает, выдает какое-то чувство. И вот совокупность разума и чувств, это и есть то, что, это не скажу, что это такое точное определение такое, знаете, академическое. Это я так своими словами говорю, да. Душа – это наш интеллект. Это совокупность разума и чувств. И наша душа, вот будем говорить, видит, ощущает, любит, ненавидит, хитрит, да, соображает, только до тех пор, там принимает решение, выбор какой-то в жизни делает, только до тех пор, пока мозг физически, биологически функционирует. Умирает тело, прекращается мыслительный процесс в мозгу, и душа, это как будем так говорить, как лампочка. Вот пока есть электричество, проходит через эту спиральку, да, и лампочка горит, дает нам свет, да. Как только выключаем свет, душа лампочки, как говорится, умирает. Это такое сравнение делаю приблизительно. Пока физические процессы, химические происходят в теле, в мозгу, да, у нас есть то, что мы называем душою. Умирает тело, умирает и душа. То, что я вам сказал. Не думает, не чувствует, не испытывает, не ест, не пьет, не видит, не помнит. Ничего абсолютно. Об этом говорит Библия, да. Я не буду сейчас читать, где это написано. Это немножко как бы другая тема. У меня вопрос немножко другой, да. Вот, значит, что, к чему я это говорю. Поэтому и в гроб вот этому человеку, да, умершему, ему не надо ничего класть для пользования там. Сами понимаете, есть кто-то говорит, иконку ему туда надо положить, там же она его будет защищать, и ему надо будет обратиться к ней, да. Потом там, ну, кто-то еще что-то говорит. Тут недавно разговаривал с человеком, тот говорит, моего отца хоронили, отец попросил перед смертью, говорит, чтобы пачка сигарет и спички, чтобы лежали у меня, потому что же захочется закурить, да, ну, тоже вот такие вот. И этот человек говорит, и я, когда умру, я хочу, чтобы у меня еще и чекушечка, вот по старинке, по советскому еще, говорит, чекушечка, четвертинка, да, бутылочка с водочкой, чтобы была, и пачка сигарет, и, ну, и спички, да. Тоже можете представить, вот, интеллект человека, да, что он хочет, и, кстати, хочу сказать, верующий еще. И вот верующий встанет с чекушечкой, я уже так буду говорить, встанет, да, с сигаретами и спичками, и закурит, то ли от счастья, то ли от горя. Я думаю, что если бы так было, то от горя. И выпьет, и затянется сигаретой. Так вот, что хочу сказать. Значит, в связи с тем, что человек умирает, душа тоже умирает в этот момент, да, она не бессмертна, как многие толкуют, поэтому ну, и говорят, что там в гроб надо что-то ложить, ничего не надо, я говорю, ложить, там поминки надо ему устраивать, отпевать его, может быть, надо. Я говорю, тоже не надо этого ничего делать, потому что некому это делать. После смерти человека в его судьбе ставится жирная точка. Почему я так уже говорю, жирная точка, что нельзя уже будет ничего ему ни добавить, ни убавить, ни отнять его там что-то из его преступной жизни, ни добавить ему каких-то там, не знаю, каких-то праведных заслуг, которые он там не делал, да? Или как, ну, на поминках, вы знаете, типа, мы вот все поминаем его, и Бог как бы слушает, а мы поминаем только хорошее, а плохое же не поминаем, что тоже не очень справедливо, да? А Бог слышит, а сам-то он же не знает и не видит, а вот мы поминаем, выпиваем при этом, закусываем хорошо, и мы вот его вспоминаем добрым словом, и это все накладывается, как говорится, на судьбу вечную этого умершего, да? И потом судьба его в лучшую сторону решается, да? Я говорю, извините, из области предрассудков, и причем глупых, да. Так вот, ничего умершему не надо устраивать. Не ложить в гроб, не отпевать там, не поминать, не так далее. После смерти человека, как я сказал, ставится жирная точка в его судьбе. И абсолютно ничего невозможно изменить будет в его судьбе. Второе. Специального обряда похорон, вот тоже в вопросе, значит, что Писание вообще говорит, ну, о погребении, как это типа делать, да? Так вот, специального обряда похорон, как его необходимо совершать, нет в Библии вообще. Ну, кто-то скажет, ну как, ну вот же хоронят, обряд существует, да. Хоронят, обряд существует, причем обряд не один, сколько церквей, столько обрядов, в чем-то они схожи, в чем-то они не схожи, где-то вообще, как говорится, нет ничего с другими обрядами, да? То есть у каждой церкви есть свой церковный обряд погребения. Но я хочу подчеркнуть, что он сугубо свой, сугубо церковный. Так церковь когда-то решила, вот так надо хоронить, да? Так его она и этот обряд погребения совершает. Поэтому никого нельзя осуждать за то, что кто-то неправильно совершил похоронную процессию. Если неправильно, то это по чему-то, какому-то церковному учению. В Библии нет такого утверждения, нет такого стиха, нет такой главы, которая расписывает порядок, где, что, как и чего, вот как хоронить. То есть обвинять человека, что ты вот неправильно похоронил, нельзя. Нету такого понятия, как правильные похороны. Есть одно, что надо, я еще раз повторюсь, помнить. В каком состоянии умрет человек? С чем? С раскаянием, с примирением с своими врагами. Хотя это, конечно, я вам честно скажу, надо делать не перед похоронами, а то это может быть притворно слишком. Ну, смерть, как говорится, заставила. А так вообще, как говорится, я его не перевариваю. Да? Но примирюсь, потому что я умираю. Ну, хорошо хоть так, чем вообще никак примиряться, да? Так я вам говорю. Самое главное, самое важное, в каком состоянии человек умрет. И опять, это не обряд, это смысл жизни человека. Это суть. Этим человек должен жить. Так вот я говорю, что нет, не должно быть так, чтобы кто-то кого-то осуждал, что где-то кто-то не так похоронил кого-то, да? Хотя есть и такие, кто кого-то осудит за это. И знаете, какие бывают обвинения? Почему батюшку не позвали? Что это за похороны без батюшки? Типа, ну все, без попа, как говорят, вода не посвятится. Почему без батюшки похоронили? А кто это такой? Ни кадильницы, ни рясы нету. Что он это там стоял, держал Библию? И такое приходилось слышать. А почему поминки не делаете? Вот все делают, а вы не делаете. Тоже обвинение такое есть. А отпевать вы батюшку пригласили? Если вы скажете, а зачем? А нехрист какой-то, ты посмотри. Поэтому обвинение в этом. Отпевать будете или нет? Если нет, преступление совершили. На девятый, на сороковый день вы поминки будете делать? Нет? Опять преступление. Еще такое. А успел ли причаститься усопший или нет? Нет, не успел. Или вообще не причащался. Ну все, труба ему. Что ж ты за дочь там? Что ж ты за сын? Да ты ж не можешь родителей похоронить по-нормальному. Причастие надо, батюшку надо звать. Заметьте, речь не идет о том, что примириться. Проститься с кем-то, да? Раскаяться в чем-то. Обдумать свою жизнь, да? Нет, причастие. Вот причастие успел принять? Успел. Вот это все правильно умер, хорошо умер. Перспектива вечности есть, да? Не причастился? Все. Кстати, хочу сказать, это там, ладно, православные католики, так сейчас и у протестантов. Человек заболел, уже года там или болезнь какая-то, уже там не встает, так, старший, младшему, так, вечерю. Пойди на дом, соверши вечерю, там, омовение. Ну, пошел, совершил, ну, все. Все, готов к погребению. Я вам скажу, это тоже большие-большие сказки. Нету такого в Библии, что вот причаститься надо успеть перед смертью. Нету такого. Это выдумки вместо сути. Вот такая формальность, да? Создано, чтобы подменять суть христианской жизни. Ну, если учат, что грех непобедим, да, ну тогда надо хоть вечерю успеть принять перед смертью, как, будем говорить, залог, как гарант, как пропуск на небо. Бывает и такое обвинение. Значит, а вы на каком кладбище его похоронили? Знаете, да, там где-то есть православное кладбище, есть католические, где-то есть такие в городах, так там вообще нету там типа католических, православных, там всех подряд всех хоронят, и католиков, и православных, там и мусульман могут похоронить, да, там и евреев могут похоронить, но есть и такое, что есть сугубо православное, только православных там хоронят, только католиков на каком-то хоронят, только мусульман где-то, только евреев где-то. Это, вы обратите внимание, да? Это вот такая любовь, что даже меня с вот этим гадом не хороните рядом, потому что мы-то спасемся, а они нет, и если меня тут закопали, так и я с ними, что ли, как говорится, погибну, да? То есть, заметьте, даже в смерти вот эта рознь, да, нелюбовь, вот это презрение, да, даже в этом существует, да? Еще и такие обвинения могут быть. На кладбище вы конфеты положили? Нет. Ах, вы ж такие нехристы, да? А водочку кто-то говорит, и рюмочки не забыли поставить? Зачем, спрашиваешь? А что помянуть? Нет, я не поставлю. Кто ж тогда поминать будет твоего усопшего? А крест вы будете ставить или памятник только? Памятник. Нет, надо крест. Если крест не поставите, это плохо для вашего отца или для вашей матери. Надо обязательно с крестом. Ну, если уже памятник, так чтобы на памятнике тоже был крест. Я сейчас не к тому, надо он или не надо. Вы понимаете, да? Это то, к чему кто-то привык. Это то, те каноны, которые кем-то когда-то были установлены. Как какие-то такие незыблемые законы, якобы божественные. Ну, а потом идет осуждение, что вот вы то не сделали, вы это не сделали, да? Так вот, все это абсолютно, я должен сказать, не имеет никакого веса в глазах неба. Крест или памятник на кладбище, да? Далее там, в плащаницу вы завернули, погребли, своего там близкого, усопшего, да, или в костюм нарядили, или в платье. Есть у некоторых, что до захода солнца надо быстренько предать земле верующего этого, да, человека. А где-то и 3 дня, там, где-то в холодильнике держат, пока все родственники съедутся, да. Я вам хочу сказать, это абсолютно никак не влияет на вечную судьбу этого человека. Я уж там про конфетки на кладбище, про водочку, про рюмочку, которые должны там стоять, чтобы кто-то шел, какой-нибудь алкоголик, выпил и помянул. Прямо уж так и помянет, особенно когда выпьет. Хоть крест, хоть памятник. Неважно, на каком вам вас кладбище закопали, на православном или мусульманском или еврейском, хотя там вас не похоронят, потому что если вы не к той религии, вас там не похоронят. Но я уже так говорю, неважно, где и рядом кто с вами лежит. Далее. Это, вот это, о чем я сейчас говорил, это, ну как сказать вам, это ничего не прибавит и ничего не убавит в небесном суде, когда будет решаться вечная участь этого умершего человека. Даже если этого человека похоронят около всемирно известного святого, это все равно никак не повлияет на судьбу этого человека. Во внимание Богом будет браться только его жизнь, его поступки, слова, что он делал, добро или зло, живя в теле на земле. Единственное, что Богом будет взято во внимание, как жил, что делал, что говорил, добро делал или зло, как тебя хоронили, на каком кладбище, крест, или полумесяц, или там какой-то еврейский знак, там, или какой-нибудь там, я не знаю, хоть масонский знак, да. Я говорю, это никак не влияет, ну, я уже не говорю там масонский знак, я уже так вам сказал, да. Но я говорю, что все же с какими-то знаками хоронятся, и все же этому придает какой-то такой мистический смысл, да. Я вам говорю, что на небе будет рассматриваться только одна сторона жизни. Что ты делал? На чьей стороне ты был? На стороне добра или зла? И все, абсолютно больше ничего не играет роли. И неважно, до захода тебя похоронили или после захода. Как вас похоронили? По какому обряду? Абсолютно отпевали или запивали вас? Или там поминали, или не поминали, был батюшка, была кадильница, абсолютно. И да, как я уже сказал, и успели ли вы причаститься или нет, тоже не будет играть роли. Нет такого в Библии нигде, чтобы вот это, о чем говорят, о чем спорят и за что осуждают других людей, да, нет об этом в Библии ни одного слова. Далее. Еще что хочу сказать. Обряд погребения совершается не для усопшего, как мы это привыкли видеть, а для тех, кто пришел его проводить в последний путь. Я как-то присутствовал на собрании, на похоронах. Только еще до похорон было какое-то время, да, а там батюшку позвали. Ну, батюшка там около гроба с покойником ходит, что-то там на славянском говорит, кадильницей туда-сюда, туда-сюда, что-то там говорит. Ну, а там старушки, это деревня была, старушки там где-то кто-то стоит, кто-то сидит, и одна старушка говорит: «Батюшка, ничего не слышно, что вы говорите». Самое интересное, он так поворачивается, продолжая кадильницей совершать это, поворачивается, говорит: «Я не вам, а покойнику читаю». Да, такое понятие, вот там покойнику читают, вот тоже представьте, да, вот пьяному читать, так кто-то еще хоть живой, да, а он до него не дает, это покойник уже, он покойнику читает. Ну ладно, я это не говорю там с целью, знаете, кого-то обидеть или кого-то унизить, да, я просто говорю, что погребение, да, совершается не для усопшего. Ему не надо ничего читать, его не надо не отпевать. Это абсолютно бесполезное занятие. Ну, бесполезное именно для покойника. Для того, кто отпевает, и для того, кто там совершает обряд, это не бесполезное действие, так как он за это получит денежки, да. Поэтому, наверное, это и совершается, исходя из вот этих соображений, да. Но, значит, во время погребения совершается, пусть будем говорить, ритуал, обряд, там читается проповедь для живых людей. Там должно быть сказано во свидетельство всем присутствующим, чтобы они, живя на земле, не превращались в животных, удовлетворяя свои плотские желания и не думая о том, чем они, зачем они появились в этом мире, да, и что их ожидает после смерти. Там обязательно нужно сказать о смысле жизни, что все мы люди, живые, стоящие, тоже рано или поздно придем к этому моменту, что нас точно так же понесут и закопают. С чем мы кончим жизнь? В каком состоянии? Ведь будет суд, хотим мы того, не хотим, верим мы этого или не верим в это. Будет суд. Потому что есть совесть, есть стыд, есть правда. Пусть там понимают разные люди по-разному это, но есть что-то внутри, судит это. Я говорю, что-то, ну так, кто не очень в Бога верит, а это голос Божий внутри человека. Там не надо говорить, что вот некоторые не ходят в церковь. Даже если мы пойдем в церковь после проповеди на похоронах, и будем там свечки ставить, да, или там, я не знаю, в каких-то обрядах участвовать, принимать участие, да. Я вам хочу сказать, это не для этого на похоронах говорится проповедь, да и не только на похоронах и в церкви. Не для этого, чтобы приходили люди в церковь, для того, чтобы жизнь менялась. Образ жизни, чтобы изменился, чтобы мы изменились из злых, хитрых, недобрых в добрых людей. Далее. Ну, я так уже попутно даже говорю, что есть много вопросов, связанных с тем, как надо хоронить. Конечно, каждая церковь хоронит по-своему. И каждая церковь настаивает, чтобы хоронили всех, ну, как говорят, по-нашему, да, а не по-православному. Или по-нашему, по-православному, а не так, как у сектантов, да. Почему так говорят? Ну, так говорят, потому что, мол, ну, такое подразумевается, мол, только наше погребение правильное. И только мы, и только наш пастырь или батюшка, и только по нашему правильному обряду похорон, только мы, только наш батюшка правильно, или мы, или батюшка, да, оформит все процедуры похорон. Понимаете, да? И это каким-то образом повлияет на судьбу усопшего человека. Все придают особое значение тому или иному обряду или действию, да? Как самому важному для оформления, я уже так, извините, говорю, в кавычках, конечно, визы на небо. То есть обряд похорон, это, как говорится, выдача в посольстве небесном, это церковь, батюшка, да, в посольстве выдается виза. Отпели, успели причастить, совершили обряд, обкурили дымом из кадильницы, там, помянули, да, все, это виза на небо. Как вы видите, логика очень проста. Вы сами понимаете эту логику. Только наша церковь самая правильная, и только в ней все спасутся. Только наша вечеря, наше причастие соединяется с Христом, а в другой церкви не соединяет. Я сейчас не буду говорить о том, в какой соединяет, в какой не соединяет. В принципе, ни в какой вечере никого ни с кем не соединяет. Ну, я не буду говорить только про отдельных людей, совестливых перед Богом и перед людьми. Но не об этом тема. Так вот, я говорю, все говорят, что наша церковь только спасет, наша вечеря только правильно соединяет, причащает нас со Христом, только наш батюшка, только наш обряд. Поэтому и только наше погребение даст право на жизнь вечную. И только наш пастырь это все правильно оформит. Все документы на эту визу. Что хочу сказать, все это неправомерные претензии высоко думающих о себе людей, которые возомнили о себе, что ключи Царства Небесного, я хочу подчеркнуть, именно на похоронах почему-то, да, находятся только у них. Конечно, если усопший является членом определенной церкви, то логично, вроде бы и хоронить его должна была бы эта церковь. И, ну, православные хоронят по православному обряду, католиков по католическому, там, протестантов по своему обряду хоронят, да. Ну, это, я считаю, так будем говорить, это не столь важно, и считаю нормальным, ну, так понимаете, так верите, так и делаете, да. Но бывают ситуации, вот я почему захочу затронуть эту тему, потому что бывает, у вас может еще опять возникнуть вопрос. Вот, а как же хоронить, вот если мы вот такие, вот умершие вот такой-то веры, а родственники там, допустим, настаивают на чем-то своем. Вот как тогда поступить? Я уже заодно как бы скажу и отвечу на этот вопрос, хотя он не задавался, да. Так вот, что хочу сказать. Значит, бывает ситуация, когда родственники настаивают, чтобы обряд погребения совершал, допустим, батюшка Алексионс, например, да, хотя усопший является, допустим, протестантом. Ну, вот он умер, родственники хоронят, там рядом не оказалось по какой-то ситуации протестанту, или приехали, а родственники же бывают такие, а мы считаем, что если мы похороним его по своему обряду, то он уже не будет протестантом, он будет нашим и спасется с нами, как наш, да. Бывают такие ситуации. Так вот, говорят, как же тогда поступить, если родственники настаивают, типа, что похороны будут совершаться так, как мы там это считаем. Мы ближайшие родственники. Кто-то говорит, ну, последнее слово усопшего было вот такое. Ну, ничего страшного, Бог нам простит, если такое. Ну, хотя побаиваются люди иногда такое делать. Но бывают и такие. Так я, ну, как в таком случае поступить? Я хочу так сказать. Надо по-мирному, по-хорошему договариваться в этих случаях. Ну, стараться не конфликтовать. Они на своем настаивают, мы не должны настаивать на своем. Просто поговорить, просто расположить. Потому что похороны – это не место для выяснения отношений, тем более перед людьми. Да? Тут человек ушел из жизни, похоронить, а тут споры какие-то. Нужно по-мирному договариваться. Если договорились по-мирному, ну, бывало такое в моей жизни, там, надо было кого-то похоронить, да, пришел, а там родственники православные, и батюшка пришел, и батюшку подталкивают, и батюшка говорит, мы будем хоронить по-своему, отозвал в сторону батюшку, говорю, так и так, он был членом вашей церкви, нет, он сектант, я говорю, ну, вы просто поймите, как это вот вы все это будете совершать, да, ну, родственники-то просят. Я говорю, ну хорошо, ну, воля усопшего была такая. Давайте так договоримся, и я скажу, а потом вы захотите, пожалуйста, вы. Договорились. Я имею в виду, что тут не надо устраивать революции, контрреволюции, тут не надо выяснять отношения. Это глупость будет такая, за которую придется еще отвечать, что и людей еще можно соблазнить. Не надо становиться на уровень тех, которые вопрос ставят ребром, да. Так я говорю, надо договориться по-мирному. Ну, а бывает и такое, что если кто-то, знаете, начинает настаивать, что я хочу так, или мы, вот наша родня, мы сказали, и будет так, и тут мы будем править похоронами. Ну, что? Пожалуйста, правьте похоронами. И я должен сказать, что не стоит тогда похороны превращать в разборку. Пусть хоронят, как хотят. Лишь бы пред людьми не было таковых соблазнов, ну, выяснения отношений, да. Хотят по-православному, пусть хоронят по-православному. Скажут, ну, слово можете сказать. Скажите. Скажут, не говорить, не надо. Поймите меня правильно. То, кто хоронит и как хоронит, абсолютно никак не повлияет на вечную судьбу того, кого хоронят. Пусть хоронят, как хотят, лишь бы перед людьми, перед Богом не было каких-то недоразумений. Как я сказал, это никак не повлияет на вечную судьбу усопшего. И даже если ему, вот он протестант, допустим, да, ему на лоб положат пропуск, знаете, да, батюшки тоже этими вещами, эти вещи совершают, пропуск написанный на бумажке, ручкой там, или как, я не знаю, никогда не присматривался, не могу говорить там подробностях, ну, тут бабушки под косынку тут засунули на лбу где-то еще, может, как-то тогда. Так вот, я говорю, что даже если ему на лоб положат пропуск, и в гроб положат иконку, А человек не был православным, и может, не, кто-то из родственников считает, что это вообще, ну, типа, грех большой. Я вам должен сказать, не трогайте эту иконку, пусть она там лежит. Подсунут ему пропуск, пусть тот пропуск лежит. Свечку вставят между пальцев рук, сложенных там на брюшине, да. Пусть она там стоит, не трогайте. Кадильницы его будут окуривать, пусть окуривают. Наймут отпевальщиков, пусть поют. Водрузят на могиле его крест, пусть ставят. Или мусульманский символ, если это мусульманин, а хоть буддийский какой-нибудь символ. Поминки устроят с батюшкой, пусть это все делают, не вступайте, это не стоит шкура вычинки. Не стоит из-за этого устраивать трагедию и спор. На судьбу усопшего это никак не повлияет, ему не будет, извините, что я скажу, ни холодно, ни жарко от этого. Я имею в виду на суде. Ни вреда, ни пользы. Как кто-то там захотел, да? А я при чем? Я при жизни делаю и отвечаю за то, что было при жизни. Далее. Во что надо одевать усопшего? Усопшего. Я вам должен сказать, что в Библии тоже нет такого, как и нет, в какой одежде надо ходить. Ну, есть такое понятие женская, мужская одежда, да, что тоже так не всегда, как говорится, имеет четкую границу, да. Ну, я должен вам сказать, в каждом народе, в каждой климатической зоне есть свое одеяние. Поэтому, если так говорить, во что одевать надо усопшего, да. Я вам должен так сказать, тут нету тоже золотого правила, в Библии об этом тоже не написано, да. Есть средние, это, будем говорить, общие параметры, во что его надо одеть. Нет смысла вызывать нарекания у окружающих людей тем, что вот вы его каким-то образом оденете не так, вот, знаете, ну вот все хоронят вот так, опять запомните, это никак не влияет на вечную судьбу этого человека. Есть обычаи, во что одеть, это обычаи не религиозные, не мистические, там, да, ну, одеяние покойника, какое есть, там, одели, все, что надо сделать, сделали, и все. И на этом точка. Если в какой-то местности одевают в костюм или в платье, то делайте и вы так. Если где-то заматывают кусок материи, то тоже делайте так. Только что касается вероубеждений усопшего, то они должны быть соответствующими его убеждениям, да? Ну, я имею в виду это, если там не настаивают родственники на своем, как говорится, обряде погребения, да? Ну, тут уже, как говорится, что связано с вероубеждением, то должно соответствовать вероубеждению усопшего человека. Но если, как я сказал, родственники категорически настаивают на своем, то стоит уступить, и пусть они сами решают все эти вопросы. Ну, по поводу поминок. Если вы с этим не согласны по убеждениям, да, то имеете право их не устраивать. Ну, я как бы говорю для всех, да, кто-то же есть православный, который считает, что надо, ну устраивайте. Это право человека. Я как бы говорю, что здесь не вправе никто, вот там, допустим, морали читать, упрекать кого-то, осуждать за что-то, да. Ну, так вот я говорю, что если вы не согласны, допустим, вы протестанты, да, и поминок как таковых нет, да, и, то имеете право их не устраивать. Но если родственники настоят на этом, пусть делают. Поминание усопших – это для многих повод поесть и выпить. Там нисколько, я уже буду говорить, там поминание усопших именно вот имеется в виду, да, ну как бы религиозный смысл по-православному, допустим, да, что это вот помянуть надо усопших. Потому и поминки как бы устраиваются, да. Но в основном для многих это повод поесть и попить. Я помню, пришли хоронить там какого-то человека, ну пришли ж товарищи этого человека, с видом явно таким подтоптанным. Ну, там один человек проповедь говорит, другой человек говорит проповедь. кто-то уже не выдерживает, говорит, ну давайте же уже совершать, сколько можно вот это все читать, уже ж надо к столу. Ну а руки трясутся, вы понимаете, да? И, как правило, тоже традиция такая поминальная. Алкоголь должен быть. Вот странно, правда? Помянуть. Вот вроде, ну ладно, уже помянуть так. Помяните хоть на трезвую голову. Так нет, надо с алкоголем. Что ж там за поминки будут? В той голове, в которой, как говорится, мозги на бихрень после выпивки идут. Так вот, для кого-то это поесть и попить повод, да? А для кого-то возможность заработать деньги, поминка. Знаете, о ком я говорю, да? Можно эти доводы привести в качестве аргументов против этого, там, если кто-то будет настаивать, да? То есть поминки абсолютно никак не влияют на судьбу человека, никак не изменят, как говорят православные, типа, чем больше будете поминать, тем больше в лучшую сторону решится его судьба. Ничего подобного. Это просто из разряда выдумок человеческих, да? Чтобы деньги на этом зарабатывать. Ну, еще, наверное, вопрос такой там, вот похороны, стол же надо как-то накрывать, да? Ну, тоже бывает такое, ну, я вот знаю, люди, если вегетарианцы, там, ну, накрывают вегетарианский стол. Есть некоторые люди, которые там, вот они хотят мяса. Ну, в этом тоже никакого греха не будет. Ну, для людей, которые придут, ну, пусть будет и мясо, там, колбаса, да? Тут, как говорится, в этом нет греха, потому что, ну, такие люди, да, они говорят, я не могу на этот салат смотреть, не то, что есть, да. Вот, иногда вот эти стол после похорон, да, дома накрывают, иногда в кафе это совершают. Иногда бывает по бедности или там еще по какой-то ситуации. На кладбище угощают бутербродами, конфетами. Ну и там еще бывает тоже алкоголь для поминовения предлагают. Тоже как-то принято. Ящик водки, а то и два в зависимости от количества людей. Ну это так принято, да? Ну, если, как говорится, не накрыть стол, ну, понимаете, это повод для ненужных разговоров. Скажут, что пожмотился, даже людей не угостил. Люди пришли, дань отдали, цветы купили, венки купили, а ты даже не покормил. Ну, это такая традиция, я вам скажу, что в этом как бы нет никакого греха, если вы это сделаете. Ну, насчет алкоголя, вы имеете полное право в этом отказать им. Извините, мол, у меня горе, и если вы уж там поминать так хотите, так, пожалуйста, помяните на трезвую голову. Пойдете домой, там, дома что хотите. Я хочу, чтобы на похороне люди все были здравые в уме, да, и спокойные. Можно так сказать, я не пью этот яд и не могу угощать этим же самым ядом людей по совести. Ну, я вам скажу, там всегда есть те, кто принесет алкоголь и напьется. Главное, чтобы вы в этом не принимали никакого участия. По поводу надгробия или религиозного символа в виде креста, что можно сказать? Здесь тоже нет указания в Библии, что надо или не надо. Думают, что не согрешите, если поставите на надгробие. Можно слова из Библии на нем написать. Но в понятии некоторых, ну, есть такое понятие, что Господь, когда будет воскрешать умерших, то Он будет ориентироваться по крестам. Где крест стоит, того он и будет воскрешать. А у кого его нет за давностью лет, ну типа он сгнил, да, тот останется и невоскрешенным. Ну вот так люди говорят, что вот поэтому надо крест ставить. А кто-то говорит, ну так он сгнил, он, смотрите, 100 лет, там уже ни кладбища, ни места, ни костей нету там в земле, уже ничего нету и креста нету. Как же Христос будет воскрешать, если креста нет? Так вот, по поводу креста. Кто-то считает, что крест – символ смерти Христа, и он против креста на могиле. Ну, вот некоторые протестанты так понимают, да? А кто-то считает, что на кресте Христос меня спас, поэтому его надо установить обязательно, да? Вот одни так понимают, другие так. У протестантов крест, в общем-то, не ставят или не ставили до поры до времени. Хотя в церквах над кафедрой, где раньше не было креста, стали появляться кресты. И на церквах даже протестантских стали тоже устанавливать кресты. Так вот, вот надо крест или надо памятник, да? Ну, если родственники будут наставить и поставят крест, ну и пусть стоит, вам-то что? Поймите, у нас другая ситуация, у нас другие верования, мы понимаем, по православному это так, а по Библии это немножко иначе. Немножко, я так уже мягко говорю, да? Не настаивает, поставьте памятничек, напишите какие-то слова. В этом нет ничего плохого. Да? Так что не то, что вот мы ничего не должны ставить. Ну, вы поймите, здесь тоже нельзя вот установить закон. Ну, для кого-то человек близкий и родной. И хочет там, ну вот в таком виде выразить свою любовь к умершему, да, и хочет там памятник какой-то поставить. Ну, пусть ставит. Мы не вправе ему указывать, это вот грех там, или нельзя, или не надо. А кто-то похоронил, не любил этого своего родственника, он скажет, правильно, я не буду ставить, еще чтобы я там типа платил деньги за памятник, пусть и так лежит, вообще запустит и не придет, никогда не уберет ту могилку, да. Ну, по поводу того, что ставить, я думаю, тоже здесь, как говорится, в этом нет ничего такого, что Библия нам предписала, как делать, да. Если по Библии, вот, ну, брать, как говорится, для себя пример, да, ну, Библия написана евреями. И в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Евреев, как вы знаете, там, у евреев есть тоже свой протокол похорон, да. У них нет креста и быть даже не может, да. Если кто-то говорит, мы должны быть похоронены по Писанию, это значит по-еврейски. Или по-библейски, да. А по-библейски это так, как делали евреи. Но мы ведь не евреи, мы из язычников, да. Раньше они хоронили в высеченных пещерах и прислоняли камнем вход. Нам тоже надо так поступать, ну вот что было по Писанию, сами понимаете, да. Тем более, что у нас сегодня нельзя где попало погребать, там вот я захотел там яму выкопал, захотел там где-нибудь в скале пещеру какую-то выдолбил, да. У нас есть кладбище, есть порядок определенный, где должны лежать покойники, да? Так что, по поводу похорон, где как хоронить, тоже вы сами понимаете, тоже ничего нет в Библии конкретно сказанного, да? Ну, наверное, еще может такой вопрос возникнуть. А можно ли кремировать умершего, то есть сжигать? И получить в конце не гроб, да, а коробочку с прахом сожженного. Некоторые говорят, нет, мы должны быть преданы земле. В Библии не написано, что надо сжигать, да. Ну да, в Библии не написано, что надо сжигать. Хотя написано, что если дочка священника или первосвященника, я уже там не помню, но в крайнем случае священника, да, заблудит, то ее надо сжечь. Ну ладно, но это к погибели, тогда ладно, кто-то скажет, это к погибели можно и сжигать. А к вечной жизни надо же тело, чтобы сохранилось, как бы, да? Чтобы тело положить прах, ты и в прах должен быть положен. Есть некоторые такие люди, буквоеды. Я вам должен сказать, разницы большой нет. Хоть в землю закопать, а хоть кремировать. Кто-то скажет, вот, Саша, ты опять чудишь. Я вам просто говорю, что мы сгорим, и ничего, кроме горсти пепла не останется? Или мы сгнием в земле, и даже горсти пепла не будет знать, как собрать? Мы просто растворимся в земле, да? И кости наши тоже со временем растворятся в зависимости от того, в какой почве мы можем быть похоронены. Для Бога это не проблема. Сгорели мы. Знаете, ведь кого-то выбросили в море, кто-то утонул в море, кого-то рыбы съели. Кого-то зверь растерзал. Ну, опять же, смотрите, не похороненный, да? И не сожженный. Для Бога это не проблема, если это Божий человек, он его воскресит, это не наше ума дело. И последнее, что я хочу сказать, это как бы не то, что там, знаете, мое такое утверждение какое-то, да, вот сколько спорят, сколько доказывают, как правильно хоронить, там крест, не крест, там, да. В чем похоронить, как хоронить, куда лицом с ногами направлять, да, тоже, знаете, это тоже такое есть, да, верования такие есть. Я вам так скажу, что пусть бы кресты ставили, я не к тому, что надо ставить кресты, пусть там полумесяцы ставят, я опять не к тому, что надо полумесяцы, ну так считайте, ну ставьте, да. Но я должен сказать, что главное только, чтобы жили свято. Ведь не в крестах же суть религии, а в образе жизни верующих. И как они жили, с этим они и предстанут на суд. Еще один вопрос. Тоже, значит, задается, да, но это уже не с похоронами вопрос. Значит, вопрос такой. Александр, что бы вы могли сказать о гороскопах, предсказаниях по звездам, о снах, о сонниках, которые продаются в книжных магазинах, в киосках? Можно ли им доверять, ну, в смысле, гороскопам, предсказаниям по звездам, да, по снам, и снам доверять, сонникам, вот этим, ну, толкование снов, да? Можно ли им доверять? Одни говорят, что в это надо верить, что это правильно, и это правильный тип предсказания. А другие говорят, что нельзя этому верить, что это сатанинские проделки. Но по Библии, получается, Даниил толковал сны. Иосиф тоже толковал сны. И по знамению звезд волхвы узнали и время, и место нахождения Христа-младенца. Так вот, надо ли толковать сны, которые нам снятся, или не надо? Что хочу сказать по поводу этого, да? Вот эти гороскопы, да, там, гадания по звездам, кто в какое время родился, знаете, там, и львы, и раки, и тельцы, и девы, да, ну, и скорпионы есть, да, все это... Ну, гадания там по звездам, эти хиромантии, это из той же области, да, там эти гадатели, вещатели и так далее. Все это пришло к нам с Востока, как элементы восточных языческих верований. И это настолько вошло в жизнь и быт христианских народов, да, потому что мы, ну, Европа, будем так говорить, да, это все-таки, как говорят, колыбель христианства, да. Ну, я уже так буду говорить, колыбель, тут и евреи, и Израиль, да, ну, там, Ближний Восток, я имею в виду это, да. Но я говорю, в христианские народы, в христианские страны входят элементы языческих верований. Вот, знаете, да, радио, там, включишь что-то, новости, потом, сегодня прогноз, там, по гороскопу. И начинается там. Девам с утра сегодня ничего не надо делать, так как может быть плохо. После обеда уже можно, там, тельцам можно сегодня можно совершать эти любовные дела. Будет удача. Там, ракам надо сегодня до обеда заниматься финансовыми делами. Будет успех. Там, еще каким-то тельцам, стрельцам, там, да, типа, ничего не надо делать, будет все плохо. Вы знаете, вот вроде бы живем в христианских странах, вроде бы не глупые люди. Вы заметите, как это вошло в наш обиход, да? Как это стало частью нашего менталитета. Мы превратились в какую-то помесь, то есть и потеряли свою чистую породность, если можно так сказать. Нам это по радио крутят. Мы это и по телевизору можем услышать. А мы, развесив уши, все это едим без оглядки. Самое странное и самое страшное, да? Вот люди, и крестик тут висит на шее, да? Не знаю для чего. Был кулончик, теперь крестик. А суть одна и та же, да? С крестиком на шее, иконка где-то стоит. Вот я по гороскопу рак. Вот мне сегодня это не надо делать. Я вот слышала, я говорю, ну так это неправда. Саша, это правда, неспроста оно все так это. Я говорю, к чему это вы говорите? Вот я наблюдала. Вот говорили вот вчера, не надо что-то делать. Вот я сделала, ну по гороскопу, таким как я, да. Я сделала, и получилось плохо. Я уже этой женщине так прямо не сказал. Но так иногда, про между прочим, я такие слова иногда говорю. Если, извиняюсь, если ты дурак, то по гороскопу не важно, ты рак там или еще кто-то, ты все равно дурак. И тебе всегда будет не везти. Но ты вот послушаешь гороскоп и заметишь, что в тот день, когда говорили, что это не надо делать, кончится плохо, ты в этот день заметил, что сделал не так, как говорили по гороскопу, и получилось плохо. И ты говоришь, вот правильно сказано, а в тот день, который не говорили, да, в среду говорили, в среду ты запомнил, что получилось плохо, хотя вроде бы предупреждали. А в четверг не говорили, ты наделал еще больше глупостей, но ты даже не обратил внимания. Я говорю, по гороскопу две судьбы. Если ты умный человек, тебе всегда везет. И до обеда, и после обеда. И никогда ты не торопишься совершать любовные дела, потому что кто спешит, тот людей смешит, да? Ты не зависишь от гороскопа. Ты не зависишь от того, где и как звезды стоят. Это вообще глупость какая-то, да? Что наша ежедневная жизнь зависит от того, как звезды стояли. И я вам должен сказать, что вот эти гороскопы, да, там еще, заметьте, с востока идет год там дракона, год свиньи, год змеи, там, да. Обратите внимание, календари покупают, и это все входит. То есть, другими словами, христианство разбавляют, разжижают. Христианство, еще как сказать вам, говорю, порчу наводят. Это какая-то помесь чего-то с чем-то. И когда я слышу там верующих ходят в церковь, нет, это надо знать, это обязательно надо знать, это неспроста же написано. Где, говорю, написано? Ты же Библию читаешь. Надо читать и другое. Я говорю, вот поймите, вот чего христианские страны, вот возьмите сегодня там Европу, да? Это в основном натовские страны. Это страны, которые мировой порядок устанавливают. Это страны, где, как говорят, мечом и огнем раньше, а сегодня бомбами, самолетами и танками утюжат землю. Это страны, где гей-парады. Это страны, где в церкви венчают котов, собак, гей-хлопцев, гей-девок. Это страны, где уже... Вы сами понимаете, да? Уже и пастыри, и епископы, и гей-хлопцы. Папа Римский говорит, что мы должны попросить прощения у геев и лесбиянок. Мы их обижали. Это я вам к чему хочу сказать. А тут добавьте еще китайские календари, гороскопы. Год змеи, год собаки, год свиньи, да? У нас что не год, то год свиньи, и все хуже и хуже свиньи, да? У нас вся жизнь это год свиньи, а не год там чего-то другого. Вот так происходит, я говорю, значит, проникновение восточных языческих верований в христианство, и потом христианство превращается вообще в невесть и что. Дальше. Что еще хочу сказать? Если звезды определяют нашу жизнь, вот по гороскопу же звезды определяют, да? Ну и сны еще кто-то же говорит, что и сны тоже ж, есть сонники, которые толкуют сны, и тоже там правда, да? То я вам так скажу, что если звезды определяют нашу жизнь, и сны тоже определяют нашу жизнь, да? То мы становимся рабами по жизни того, кому верим, или чего, чему мы верим. Тогда и судьба, я имею в виду вообще, как говорится, судьба жизненная, да? Или как бы день, вот, который мы с вами живем, судьба есть, значит, рок есть, безысходность есть, выхода нет. Далее, благословение и проклятие зависит не от нашего выбора, не от того, что мы мудры или глупы, да, а от расположения звезд. А тут вопрос, а кто же эти звезды расположил? Ага, Творец, Бог. Бог же расположил так звезды? Да. Звезды же так стояли, потому что Бог их расположил? Да. Так потому же у меня и жизнь сегодня вверх тормашками была. Я умный, я добрый, а было все плохо, потому что Бог тут подножки нам расставил, звезды не там, где надо. Под ногами путаются. Поэтому виноват во всем Бог, виноваты во всем звезды, гороскопы, я имею в виду, во всем виноваты. Вот Бог, звезды, сны, да, а не я. Я вообще ни при чем. Я не при делах. Ну, если говорить так, что, значит, Даниил же, вернее так, волхвы. Волхвы же вот по звездам, ну, волхвы вроде же ученые какие-то, да, там, звездочеты, астрономы, кто-то говорит, да. Ну, астрономы это астрономы, изучают строение Вселенной. Открывают новые звезды, миры, там, галактики, да? Но они не верят там в гороскопы обязательно. Ну, а кто-то добавляет сюда восточные верования. Так вот, что я должен сказать по поводу волхвов, которые наблюдали за звездами, да? Ну, и пророчество же вы помните про звезду, да? Которая будет как бы знамением того, что в мир пришел Христос. И вот волхвы вот увидели эту звезду, пошли за нею и пришли на место, где был Христос. А что я вам хочу сказать? Когда эти гороскопщики говорят о звездах, то звезда – это Солнце, это центр Солнечной системы. Наше Солнце для нас как звезда. Только она близко, поэтому яркий огненный шар светит, свет нам дает. Далеко в космосе это маленькая точка, но это Солнце, вокруг которого там, не знаю, где сколько, но множество планет и планет со спутниками. Теперь вот представьте, звезда спускается. Так представьте, звезда спускается. Если это Солнце спустилось, ну как вот Солнце стоит, как оно вам укажет, где находится Христос? Чтобы Солнце стало прямо, что вот над Христом, чтобы мы точно знали, что вот в этом месте Христос младенец лежит в яслях. Далее смотрите. Вот мы говорим, звездопад, звезды падают. Это звезды падают или это метеориты, камушки? Так я вам говорю, это же не звезды, это камушки космические, так я буду говорить. Булыжнички летят, сгорают в атмосфере от температуры, от трения, да, и там тухнут. Мы говорим, звездопад, звезда упала. Но это не звезда упала, потому что если бы звезда упала, то от нас бы ничего не осталось бы. От планеты, я уже не говорю про нас лично. Так что же это за звезда? Ну вот пророчество было для людей, это вроде как звезда. Верит, кто не верит, Елена Уайт пишет правильно, я считаю, что разумно она написала. Это ангел Божий, который как точка, ну, увидели движение ангела на небе, да, вот увидели, куда движется, пошли, ждали, потому что пророчество, вот звезда будет, да, она укажет. Вот пришли, да, вот пришла звезда, пришел ангел прямо на то место. Ну, звезда, как солнце какое-то из какой-то галактики, вы сами понимаете, не может прийти и не может указать. Это я к чему вам говорю, что вот типа звездочеты волхвы по звезде вот определили, типа вот поэтому же гороскоп же со звездиями связан, поэтому вроде надо верить. Так я вам говорю, что звезда, которая указала на время и на местоположение Христа, да, младенца, это был ангел, а не звезда, потому что звезда не могла приблизиться так, чтобы прямо указать место. Двор там или, я не знаю, город, селение, да. Сами понимаете, Солнце так не может указать. Оно слишком огромное и светит на половину планеты. Как указать вот, Солнцу, да, нам место, куда нам прийти. Сами, я думаю, понимаете, к чему я это все говорю, да. По поводу снов. Сны бывают от Господа, бывают от сатаны. А бывают от суетности жизни. Потом такое хочу сказать, ну, если говорить о снах от Господа. Чтобы был сон от Господа, да, Ну, я вам еще так скажу, что когда будет сон от Господа, вы поймете. Поймете это по смыслу. Сон от Господа не бывает такой, знаете, вот типа, за мной там кто-то гонится, я от кого-то бегу, просыпаюсь в поту в каком-то, куда-то я там летел, упал, да. Если сон от Господа, то это будет не просто какая-то билиберда. Этот сон будет связан. Пусть в какой-то иносказательной форме, но он будет связан с вашей жизнью, с вашим духовным состоянием, с вашими переживаниями по поводу духовного какого-то искания, да, будет связан с вашими внутренними проблемами и, ну, может быть, как подсказка, потому что вы не знаете, что сделать. Он будет очень ясен, очень конкретен и очень-очень тесно связан с внутренним миром, с внутренним переживанием и поиском Бога. Это если будет сон от Бога. Если вы не поймете, он его вам повторит. Но я вам должен сказать, сны от Бога довольно редки. Есть люди, ну, допустим, вы видите в книге Даниила, там, или времена Иосифа, да, ну, вот то фараону сон приснился, то там царю вавилонскому приснился сон. Бог дал, что у них, как говорится, голова зачесалась. Они понимают, что это какой-то такой сон, что это не просто так, что лишь бы, да, что-то приснилось непонятно что, да, что это какой-то имеет смысл. В этот момент в Египте оказывается этот Иосиф, в Вавилоне Даниил, они толкуют. Заметьте, это духовные люди, которые понимают суть происходящего в человеке, понимают волю Божью, и им проще понять, к чему и зачем Бог дает тот или иной сон. Так вот, заметьте, сон может быть не только пророку Божьему, но может быть вот и царю, например. Фараону может. Кто-то, ну, не знаю, правда, неправда, но вроде описывает, что когда там Понтий Пилат согласился с тем, что предать смерти Христа, да, там жене его снился сон, ну, это описывает в исторических книгах, правда, неправда, может и правда, не буду утверждать, да, и она предупреждала Понтия, чтобы он там отменил или не делал этого, да, но, тем не менее, это произошло. Но я говорю, это особые случаи, когда Бог может человека каким-то образом хочет о чем-то предостеречь, потому что вот так он не понимает, помните, 33, кажется, глава Иова, да? Бог говорит человеку однажды. Если он того не услышит, говорит во сне, в ночном видении. То заметьте, сон – это для тех, которые вот так не могут понять, вот это хорошо или плохо, вот так правильно поступить или неправильно. Это люди искренние, которые хотят волю Божию исполнить, но, извините, не хватает разумения. Поэтому таким людям может быть сон дан, чтобы во сне что-то предупредить или во сне сказать вот то-то, то-то делай, ну, хотя бы так поддержать человека. Да, это сон может быть от Бога. У меня там было 3-4 сна, ну, за всю мою христианскую бытность, да. 3-4 сна, которые я точно знаю, что были от Бога. И они были не просто снами, они исполнились. Какие исполнились, а какие были просто, ну, допустим, там, мне снится, что Бог меня куда-то там вроде зовет. Вот сон такой вот интересный. Вернее, не то, что зовет, я еду куда-то на какое-то дело Божье. Да. Утром собрался там, бегом там до автовокзала, выхожу на улицу, жена, дети меня провожают, баррикады. У меня время, ну, я выхожу заранее, я через одну баррикаду, вторая, третья, пятая, до автовокзала, баррикады, я лезу. Да, думаю, да что же это такое, я опаздываю, уже, ну, вроде вот такой сон. И вдруг такой голос. А страха их не бойтесь и не ужасайтесь. А страха их не бойтесь и не ужасайтесь. Я просыпаюсь и сам произношу эти слова. Библейский стих. В этот момент у меня было очень много в жизни преград и препятствий, били по рукам, по ногам и по голове. чтобы молчал, чтобы ничего не говорил, да. Вот, ну, сон такой вот необычный. Вроде знаю, куда иду, вроде тороплюсь, и преграда, преграда, преграда. А Бог говорит, не смотри на преграды, иди как танк. Ну, это вот я пример такой привожу, да? Так вот, либо, я говорю, это поддержка, Бог дает сон, да? Либо это может быть предостережение от чего-то, да? Либо может там и пророческий какой-то сон, и такое может быть. Вещи, как говорят. Но когда он от Бога, он будет связан с Богом, с Писанием, с временем, в которое мы живем, да? С нами лично, с духовным состоянием и нуждою по отношению либо к нам, либо для людей это может быть надо будет. Вы это поймете. Но чтобы от Бога получать сон. Если мы хитрим, мудрим перед Богом, неискренне, я вам просто говорю, забудьте, сны от Бога не будут. Не будет Бог, как говорится, нас там во сне ну, там, предостерегать или какие-то пророческие сны давать. Мы открыто отвергаем, спорим, не соглашаемся, по-своему трактуем и делаем то, что нам нравится. Если сон от Бога, это человек должен быть еще не потерян. Это может быть предостережение. Ну, человек искренний, но не понимает. Вот Бог его может каким-то путем остановить, да? И дать таким образом ответ или подсказку. Либо это должен быть очень духовный человек, которому через сон Бог может что-то открывать. Хотя я вам тоже должен сказать, духовному человеку не через сон вообще Бог открывает. Ну, иногда это как элемент какой-то, но иногда может быть, да? А больше, как вы помните, Петр пишет в первом послании там, по поводу пророчеств, что пророки, чем занимались, изыскивали и исследовали. И то, что мы читаем, пророк написал, там Иеремия, Исаия, это, заметьте, исследование и изыскание. Это, извините, такой умственный, напряженный, целеустремленный труд. Но не сны. Сон может быть как, ну, иногда как элемент. А обычно пророк должен быть духовным человеком. Он должен быть мудрым человеком. И в процессе его общения с Богом, Бог может давать там через понимание, через размышление, что и как, и где, и почему. Но иногда, может, какой-то элемент будет в виде сна, потому что сам человек здесь еще не додумается, он еще не дорос. Поэтому, как говорится, сон – это когда мы сами не можем понять что-то. Это, будем так говорить, ну, своего рода уже какое-то такое, будем говорить, маленькое чудо. Да? Далее. Сны есть от суетности жизни. Вот если мы переживаем за ребенка, больной, за мужа или за жену, на работе проблемы, там нервы кто-то треплет, да, то я говорю, сон все время какой-то такой, бежим куда-то, где-то куда-то что-то ловит, где-то что-то случается такое там, что хочешь. Чем живем? Сон, это будем так говорить, отображение того, чем мы живем. Я вам должен сказать, что в принципе, добрых 95%, если не больше, это сны просто от суетности жизни. Ни больше, ни меньше. Ну, представьте, вот сонники есть, вот человек пишет, да, ну, нужно ли верить снам и нужно ли читать сонники и верить, как толкуются сны. Ну, знаете, там, я когда-то читал, просто плюнул и даже таких вещей в голове не держу, и поэтому ничего не запомнил оттуда, да. Ну, типа там, если там вода течет, это к тому. Если там зуб выпал, это там, или к смерти чьей-то там, допустим. Если еще там что-то, это к деньгам там, да. Ну, сами знаете, да. Вот такие есть вот сон, и есть такое толкование, да. Ну, я говорю, ну, представьте, что у вас болит зуб, вы понимаете, что его вырвут, и вам приснилось, что вам зуб вырвали. Теперь толкуйте. Если зуб вырвали или выпал, это к смерти. Ну, и начните веровать в это. Чем кончится? А тем, что вы умрете. За что? Ну, за то, что верили. Потому что сон, ну, просто от ваших переживаний. А вы верите, тут некий мистический смысл есть. Ну, сатана тут как тут. Сон в основном от суетности нашей жизни. Хоть зуб приснился, хоть еще что-то. Я уже как-то, эта тема когда-то подымалась, да, я уже говорил вам, да. Я помню, тоже у меня не раз было такое, там, не знаю, 2-3 раза снилось. Это я в поездке, и мне снится сон. Я своего старшего сына хороню, я с женой иду за гробом, процессия, сын лежит в гробу. Можете представить, вот так проснуться? Проснуться в холодном поту, как говорят, да? Меня аж, так говорю, телепает, ну вас не собой ничего не сделаешь, это все переживание такое, да? Просыпаюсь, и первая мысль, домой позвонить. А потом думаю, Бог как бы подсказывает, а что ты переживаешь? Кто хочет смерти твоего сына? Кто хочет, чтобы ты в это верил, вот в эти сны и трясся, так тебе постоянно будет через ночь такой сон. А если ты будешь сейчас звонить, значит, ты не доверяешь Богу. Не звони. Хотя, понимаете, это борьба определенная, да? Я просто понял, кто этого хочет, кто этот сон дает. Да, если бы я истолковал, что, а вдруг это так? Я говорю, так бы и было, по моей вере. Я как-то рассказывал про этого же сына. Моя мама, верующая, всю жизнь почти. Встает утром и говорит, Саша, ты знаешь, мне был сон. Какой? Моя мама любила говорить, рыжий кобылы сон. И я так научился у мамы. Я говорю, ну давай, что у тебя за рыжий кобылы сон. Вот ты знаешь, мне приснилось. У нас 7 блюдечек. И одно разбилось. 7 блюдечек, а у нас семья, 7 человек. Я жена, мама, 4 детей. Одно разбилось. Я говорю, мама, хватит тебе свои сны, вещи, прекрати. А, Саша, это неспроста. Что вы думаете, в этот день вот этого старшего сына сбивает машина? Да так сбивает, что там никто не думал, что будет жив. А он еще и жив, и здоров. Ну, все-таки был перелом в тазу, но без смещения. Я говорю, мама, вот это твой сон. И когда мне приснился раз, там и два, вот этот сон, что я хороню сына, я встал и говорю так, в гробу я тебя видел, сатана, это я тебя будем хоронить, а я буду идти за тобою. Хоронить буду, закапывать. Не будет ничего, звонить не буду, ничего не будет. То есть, для чего я вам рассказываю, это такой, будем говорить, свой жизненный опыт. Чтобы вы поняли, да. Сатана, вот для того, чтобы определить, какой сон от Бога, какой от сатаны, вы должны четко понимать, знать глазами Божьими свое состояние, духовное или недуховное. Если мы начинаем верить снам, всяким и толковать, я вам просто говорю, по вере нашей, по нашим толкованиям, да будет нам. Если мы будем верить в заблуждение, которые люди выдумают, в тех же даже церквах, по Библии, да? Нам будут сниться такие сны. А мы им будем веровать, мы попали на удочку. И вот когда-то этот сон, какой-то сон, в который мы поверим, он закончится тем, что нас не станет, не будет нас живыми. Вот если вы понимаете свое духовное состояние днем, анализируете, вникаете, размышляете, читаете, да, с Богом общаетесь, то если Бог вам даст сон, вы это поймете. Это обязательно во благо, предостережение, обличение. И это при условии, что вы так не можете подумать и догадаться. По поводу греха какого-либо, мне Бог никогда не давал никакого сна, потому что я и так понимал. Поэтому сна нет. Но если ситуация, где я, ну, еще не готов, не знаю, да, вот сон. Если я к чему-то стремлюсь, у меня есть какие-то намерения, ну и я наблюдаю за своим состоянием. Я вам говорил, мне приснился сон. Явился Христос. Моя привычка днем размышлять, анализировать, не торопиться, что, какие-то выводы делать, да? Она даже во сне у меня сохранилась. Кстати, попутно скажу, иногда бывает такое снится. Ну, это редко бывает, но иногда бывает такое. Ну, что-то такое там страшное снится. И я переживаю ночью во сне. И такое переживание потом так, стоп, я во сне сам себе говорю, стоп. Нет, это нереально, такого в жизни не бывает, чтобы так вот было. Это сон. Во сне я сам себе говорю, что это сон, типа, Саша, успокойся. Открываю глаза, точно сон. Думаю, вот, глянь, уже во сне даже срабатывает, что. А тут, я говорю, во сне вот является якобы Христос, на самом деле сатана. Вот он мне что-то говорит, а я понимаю логику Писания, я понимаю свое состояние, я понимаю образ мышления Бога, ну, на основании опыта и Писания, да? Я это не говорю, как вот я такой умный, да? Я не к этому сейчас говорю, да? И вот он мне там говорит что-то такое, знаете, на мою гордицу, как говорится, мажет маслом. Вот ты будешь таким-то и таким-то, да? Думаю, ну, Христос, наверное, потому что, да, я вот хочу, ну, в смысле, не лавры, а вот хочу, чтобы что-то было на земле, да? Я хочу, действительно. А потом вдруг замечаю, и это во сне, замечаю, что... А говорит он как-то так не с любовью. Вот с каким-то таким еле сдерживаясь, с какой-то еле сдерживаемой злобой говорит мне, что ты вот якобы будешь. И тут же мысль. А что он мне на гордицу, как говорится, елеем мажет? Он не говорит, если будешь ты верен предо мною, то будешь вот такую роль можешь выполнить. А он мне просто говорит, ты будешь тем-то и тем-то, веруй. Ну, поверил бы я. Это сатана был в конечном итоге. Да, возложил бы руки. Чудеса б творил. Большие б творил бы. Только и думал бы, что служу Богу. Это я опять к чему вам говорю. От Бога и от сатаны, это так, в общем-то, по 1%, грубо говоря, из всех снов. А так уж 95-99 – это сны от суетности. Если мы будем верить во сны, вы понимаете, во сны же все мы верим, во все сны. А есть сонники. То к тому, то к тому, то к деньгам, то к женитьбе, то к разводу, то к смерти, то еще к чему-нибудь. То к карьере. Мы верим. Обратите внимание, не Богу в лице Святого Духа, не Слову Божьему. Ни с моралью это не связано, да? Вот часто я говорю, сколько я таких людей в жизни встречал. Мне говорят, ты Христа видел? Я говорю, нет. А я его каждый день вижу, так как тебя. Я говорю, и что он тебе сказал? Он вот так руку поднял и сказал, я благословляю тебя, иди и неси весь евангельскую по всему миру. Он, извините, в Библии ни бэ, ни мэ, ни кукареку. И вот он ходит по земле, как какой-то такой, знаете, не вполне адекватный. Надо Христа принять, на вокзале орет, там еще где-то орет. Орет в буквальном смысле слова. Ни мудрости, ни такта, ни подхода. Говорят, не села, не упала. И я это к тому говорю. Вот поверили, да, может сатана явиться и сказать, вот... Ты мое избранное орудие или мой избранный сосуд. Я благословляю тебя и вот говорю, иди туда. И я вам скажу, даже мой, пойдете туда и по адресу, и там человек будет, и того имени будет, и вы скажете ему там что-то, что-то. Вы будете думать, что вы Богу служите, не понимая главного чего-то. Это будет скрыто от вас. Но коль стали на эту, попались на эту удочку, сны будут сниться. Начнете вырываться, можете погибнуть. Не выпустит сатана из рук вас. Поэтому я так говорю, что очень важно знать свое духовное состояние, чтобы понимать, кто и зачем и почему дает сон. Но в общем, я говорю, по 1% от Бога и от сатаны. Это я говорю так, для среднестатистического человека. Если мы начали сонниками заниматься и верим, то по вере нашей да будет нам. И сатана тут подключится, у нас уже не 1% будет снова от сатаны. А может быть, даже каждую ночь. 99% будет. Может, и Бог нас когда-то остановит. Но знаете, 99,1 слишком большая разница. По количеству и по весу. Отречемся, и все. Дальше сатана с нами что захочет, то и сделает, да? Так вот, если начнем верить во все сны и в эти толкования, в этих сонниках, да, то я вам скажу, что горе можно не обраться. Сатана начнет такие сны выдавать, что голова кружится станет. Ну, прочитаю вам тут пару стихов, уже извините, сегодня получилось долго. Пару стихов прочитаю, Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть и расскажет его как сон. То есть, обратите внимание, не толкуйте. Если от Бога, если там в этом сне есть что-то от Бога, да, заметьте, а у которого мое слово, имеется в виду, оно может и во сне быть, допустим, а может и без моего, и без сна, да. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. То есть, заметьте, что такое слово мое верно? Думаю, сон-то можно трактовать как хочешь. Понимаете, да? Пусть говорит верно. А чтобы верно говорить, надо понимать Бога, понимать свое состояние, что мною руководит и почему я вот так толкую. То есть здесь очень и очень много факторов. А вообще, чтобы вас предостеречь, я вам просто говорю, вообще никаких снов никогда не толкуйте, чтобы с вами ничего не случилось, и сатана к вам как липучка какая-то не прилип. Если будет сон от Бога, вы его поймете. Если не поймете, поинтересуетесь, может, кто-то и подскажет. Теперь смотрите, дальше сказано. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Сон – это мякина, а слово мое – это чистое зерно. Захарий 10:2. Ибо терафимы говорят пустое. И вещуны видят ложное. И рассказывают сны лживые. То есть, смотрите, сатана дает, да? Они утешают пустотой. Обратите внимание. Деталь вот такая интересная. Сон от сатаны, но он может быть под видом от Бога, потому что явится во сне в белом одеянии, в сияющем каком-нибудь, да? Но будет от сатаны. Заметьте. Сны от сатаны будут утешать греховного человека пустотою. То есть, да, бороться не надо, крест не надо нести, все надо в руки Божьи предавать. Не так, как говорит Писание. То есть, заметьте, сон для церкви, все хорошо, церковь на корабле, корабль плывет в вечность. Братья и сестры, ожидаем Спасителя. То есть, другими словами, сны от Бога будут обличать и направлять на духовность. Сны от сатаны убаюкивать, что ты спасен, что ты уже на небе. Я как-то рассказывал, однажды там ситуация была, одна женщина, бабушка уже умирала, жила она с дочкой. Дочка была духовная, такая спокойная, рассудительная, но мама, это, я говорю, нервотрепка чистой воды. И все не так, и все не так. И вот у нее рак, она умирает и не может умереть уже. Господи, ну чего же там я не умру? Господи, да дай же мне смерти, рак и смерти нету, представляете, да? Ну и позвали меня. Пришел я, поговорил. Вот, Саша, мне был сон. Какой сон? Я на небе, в раю, в белом одеянии. Христос срывает плод с дерева жизни, дает мне. И я ем. Такой, Саша, вкус, такой вот до сих пор на губах. Ты такого не представляешь. А красота такая, красота. А потом я так смотрю, вдалеке идет моя дочка, вся в черном. Слышите, я в белом, она в черном. И говорю, Господи, а он дочка моя. Оно так махнул, так рукой, типа, пусть идет своей дорогой. Вот дочка говорит, что я не умираю, потому что я вот неправильно живу, у меня грех, а вот мне Бог показал, что у нее грех, она в черной одежде, а я у белой. Или во сне что хочешь, можно показать и в желтой. Я говорю, слушайте внимательно. Сколько вы нервы трепете, дочка ни разу вас не оскорбила. Дочка за вами смотрит, за вами ухаживает, не ропщет, не выступает. Вы на полном обеспечении, вы всю жизнь нервы трепаете. Сон от сатаны. Вот тот Христос – это сатана. Ни в каком раю вы не будете, ни в какой вы белой одежде не были. Пока не раскаетесь, это, я говорю, сатана, давайте встанем на колени, попросите прощения и назовете этого Христа, назовете сатаною. Надо было видеть, какой страх у нее на лице. Но она встала на колени. Я не знаю, как молиться. Я говорю, я буду диктовать, будете молиться. Начинает повторять, доходит до того, что ты сатана, и тишина. Ну, я говорю, до свидания. Ну, кончили мы там, попрощались. Я говорю, до свидания, но говорю, ждите. Христос должен быть явиться вам. Что вы думаете, явился ночью сатана и стал душить в образе зверюги какой-то. И она кричала дочери, молись. Потом позвали меня, я пришел и говорю, ну так кто? Ой, Саша, говорит, сатана. Что он делал со мной? Чуть не задушил. Это я к тому говорю. Вот как можно, исходя из чего, определить. От сатаны всегда будет потакание греху церкви, потакание греху человека, одобрение все, что не так, про благодать, там ангел явится, света сияет, голос, ты избранница моя, ты избранник мой, ты пророк мой. Извините, на каком основании? Чтобы такое сказать, Бог такого не скажет. Бог скажет, если будешь верным, будет вот так и так, будешь вот таким-то, 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 все. А у сатаны все открытым текстом. Поэтому еще раз хочу вам сказать по поводу снов гороскопов. Гороскопы, звезды – это восточные религии. Тогда надо и барабаны крутить, и Будду там надо принять, и позы лотоса делать, там, ну, сами понимаете, мантры, произносить какие-то звуки. Сны, сонники – это второй ошейник и вторая цепь сатаны. И если будет сон от Бога, вы поймете, если от сатаны, поймете. Но вы, я вам еще раз сказал, четкое определение. Сон может быть просто подсказкой для искреннего человека по незнанию. И сон может быть, если от Бога, то только, он никогда не скажет, что ты будешь на небе. Еще рано говорить гоп, поймите меня правильно. Если вы вкушаете с дерева жизни плод, это от сатаны, не сомневайтесь. Вы еще не кончили жизнь, Бог таких снов вообще не дает никому. Бог. А сатана дает, чтобы убаюкать человека и оставайся. Так вот, от Бога это обличение. От сатаны это потакание греху и одобрение. Как будто бы, и, ну, слова, ты типа святой, ты хороший, ты праведный, и все. Я на этом буду заканчивать. Извините, уже затянулось сегодняшнее общение. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.